Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы познакомим вас со второй частью беседы высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония, произнесенной им на его приходе в Лондоне в храме всех святых и Успения Пресвятой Богородицы 2 января 1988 года, в год тысячелетия крещения Руси, о триединстве церковных праздников, Рождества Христова, обрезания Господня и Богоявления. Запись любезно предоставлена нашей радиостанции директором фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского Еленой Садовниковой. Во второй половине часа литературная страничка. Народный артист России Виктор Никитин продолжает знакомить вас со страницами повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом». Сегодня мы завершаем чтение главы «Поездка в Саров и Серафима Дивеевскую обитель». От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Сурожского. Дорогие наши слушатели, в программе «Видихом свет истинный», подготовленной совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Сурожского, сегодня мы завершаем ваше знакомство с уникальной архивной записью беседы высокопреосвященнейшего владыки Антония, с которой он обратился к прихожанам своего храма во имя всех святых и Успения Пресвятой Богородицы в Лондоне 2 января 1988 года. Напомню, эта беседа, начало которой прозвучало на прошлой неделе, рассказывает о триединстве главных церковных праздников, открывающих новолетие – Рождества Христова, обрезания Господня и Богоявления. Предлагаем вам послушать вторую часть этой беседы.
Раньше, чем говорить о крещении Господнем, я хочу сказать еще несколько слов на тему, которую я уже затронул, о том, как можно открыться Богу, как можно отдаться Ему более совершенно, чем мы это обычно делаем. И, конечно, образ, который приходит на мысль, это личность Пречистой Девы Богородицы. Она сумела открыться до самых своих глубин, всем умом, всем сердцем, всей волей, даже всей телесностью своей, так, что Бог в ней мог стать человеком. Как же это могло случиться? Если мы думаем о праздниках Божьей Матери, один праздник встает с особенной яркостью в уме. Это праздник введения Божьей Матери во храм. Храм – это место, где Бог живет. Это место, где сосредоточивается развитое по всему миру Его присутствие. Это Дом Божий на земле, который человеческий грех у Него постоянно отнимает. И вступление Божьей Матери в Дом Божий – это вступление в удел, где ничего нет, кроме Божественного присутствия. И там можно пребывать только в благоговейном молчании, в благоговейной молитве, предстоять Богу. Ветхий Завет нам говорит в одном из псалмов: «Слышащий и видит, и преклонит ухо свое, встань перед Божьим лицом, вмолчись в ту беспредельно глубокую тишину, которая вызывает всегда Божье присутствие, тишину внешнюю, но и ту тишину, которая постепенно охватывает глубину за глубиной человеческую душу, и ум, и сердце, и все, что в человеке есть, и все то, чем человек является. Встань перед лицом Божиим и слушай эту тишину в себе. И слушай то, что Бог скажет в твоей душе. Порой поднимаемся из глубины какое-то слово Божие, образ, мысль, чувства. А порой, когда тишина наша еще не достигла достаточной глубины, когда она еще не способна охватить это безмолвие божественное, тогда прочти несколько строчек из Евангелия. В Евангелии Бог говорит сам. Словами Христа, действиями Христа, событиями Его жизни, тем, как Он относится к грешникам, то есть к нам. Слушайся в эти слова, и всем, что в тебе есть, отзовись на них. И этим облегчается наше стояние перед Богом. И чем больше мы даем Богу говорить свободно, чем больше мы даем Богу возможность донести свой свет до постепенно раскрывающихся наших глубин, в той же мере основное случается. Мы отдаемся Богу. Он пронизывает все, что в нас есть, как свет проникает в тьму. С этого можно начать. И постепенно, если это делать, постепенно, если отказываться от своих сил, если отказываться от того, чтобы самим совершить свое спасение, отдаться, как ребенок, дает своей матери его нести, как пловец дает волне поддерживать и нести его тело, и в нас случается все больше и больше освобождения от себя и отдачи себя Богу. Порой нас пугает это, потому что нас пугает часто воля Божия. А вдруг воля Божия для нас окажется крестом, страхом, ужасом, пугает нас то, что мы можем по слову пророк Исаии, который повторил апостол Павел, впасть в страшные руки Божии. Страшно есть впасть в руки Бога живого, говорит Исаия. И вот тут надо преодолеть страх. Потому что этот страх происходит не от того, что Бог страшен, а потому что, приступая к Нему, мы видим, как разверзаются божественные глубины, и разверзаются и наши глубины. И человеку всегда страшно перед тем, что бесконечно превосходит его собственные измерения. Надо иметь мужество встать перед лицом этой бесконечности, этой бездонной глубины, этой таинственности и нашей, и божественной. Потому что в каком-то отношении можно сказать, что между Богом и нами есть соизмеримость. Мы сотворены так, что способны познать Бога. Мы сотворены по образу Его. Мы призваны так с Ним соединиться, как огонь соединяется с железом, быть пронизанным Его присутствием, чтобы Его свет лился через нас на все окружающее. На этом я остановлю эти замечания и перейду к основному, что я хотел сказать. Когда я говорил о том, что Бог облегся в человеческую плоть для того, чтобы во всех отношениях приобщиться к человеческой судьбе, тварной ограниченности, той страшной ограниченности, которая рождается от изуродования мира, всему тому, что составляет это изуродованность, голод и холод, и оставленность, чтобы пойти на то, чтобы быть преданным собственным учеником, чтобы одним из самых близких его учеников его от него трижды отказался, чтобы быть отверженным всеми и потерять Бога. Бог воплотился для этого. Но мог ли Бог усвоить себе это человечество, эту человеческую плоть, эту человеческую душу, предать ее на такой ужас, без того, чтобы самая человеческая природа в нем дала свое согласие? Потому что Бог должен был страдать плотью и умирать в человечестве своем. И это человечество не могло быть только пассивно, безмолвной, безучастной жертвой. И вот день крещения Господня по учению святого Иоанна Златоуста – это момент, когда водимый Богом, пронизанный Божеством, человек Иисус Христос, как его называет апостол Павел, берет на себя выполнение того, что возложил сначала на него Бог. Протопоп Аввакум в своем житии нам представляет изначальный божественный совет, совершившийся перед сотворением мира, как он себе его представляет. И сказал Отец: «Сын мой, сотворим мир и сотворим человека». И Сын ответил: «Сотворим, Отче». И Отец продолжал: «Да, но человек отпадет от нас, и тебе придется стать человеком, и пострадать, и умереть, чтобы его спасти. И сын ответил: да будет так, Отче. И Бог сотворил человека и мир. В недрах божественных единодушие царствовало. Воплощение Сына Божия было не единоличным, не односторонним актом Отца, а действием, которое равно, хотя различно, участвовали и Отец, и Сын, и Святой Дух. И при совершении воплощения в своей человечности воплощенный Сын Божий должен был свободной волей вступить в этот подвиг спасения. Мы видим из Евангелия, как говорится о том, что Он возрастал и телом, и умом. И пришло время полной зрелости человеческой Иисуса Христа. Безгрешный, совершенный в своем человечестве, Он созрел до полноты всего того, что доступно человеку. И тогда Он пришел на берега Иордана, как говорится, креститься от Иоанна. И справедливо говорил Иоанн: как же мне тебя крестить? Он не видел в нем ни порока, ни греха. Зачем было креститься Иисусу из Назарета, когда крещение это совершалось с исповеданием грехов и в покаянии за грехи? Оставь. Нам надлежит совершить всю Божию правду, сказал Христос. И мне вспоминается, как много лет тому назад один протестантский священник во Франции говорил проповедь на крещение Господне и говорил о том, как все грешники, исповедуя свои грехи, погружались в воды Иордана, которые как бы символически омывали эти грехи, не носили эти грехи, или вернее, оттяжелевали той греховностью, которая смывалась с душ человеческих и наполняла как бы смертной убийственной силой эти воды Иордана. И когда пришел Христос креститься, Он погрузился в эти воды, как в русских сказках говорится, о мертвой воде, о воде, приносящей смерть. Пастор, о котором я говорю, уподоблял случившееся тому, что бывает, когда красильщик погружает белоснежную ткань в краску. Опускается белоснежная ткань и вынимается окрашенная. Так говорил Он и Христос, который был бессмертен и в человечестве своем, потому что смерть зависит только от нашей оторванности от Бога. Одного не только оторванности не было, но было полное, совершенное соединение двух природ. Христос погружается в эти воды и принимает на себя как краску смертность человеческую, всю тяжесть человеческой греховности, всю совокупность человеческого греха, который в сущности своей является отпадением от Бога, без Божия. И он выходит, да, по слову того же Иоанна Крестителя, вот Агнец Божий, который носит на себе грехи мира, который носит как смертность, который носит их как зов на крест. И это действие завершает подготовительное время служения Христова. Теперь не только Бог плотью своей вошел в мир с тем, чтобы умирать, но в человечестве своем Иисус принял на себя все, что по божеству своему он избрал по воле Отче. Теперь он и как Бог, и как человек в божестве и в человечестве своем будет совершать свой путь совершенной зрелостью. И на грани его служения встает момент искушения. Он выходит из вод, и на него сходит Святой Дух, как бы наполняя собой, своим присутствием, своим действием, все его человечество. А сатана его уводит в пустыню на испытание. Он только что согласился на единоборчество со всем злом мира, с обезбоженностью мира, со всем тем, что человек совершает по своей осиротелости, по опустошению своей души. И сатана, видя в нем эту непостижимую ему и нам силу, делает попытку самую эту силу превратить на погибель Христу. Если ты Сын Божий, ты, проголодавшийся после 40 дней в пустыне, неужели ты не можешь эти камни превратить в хлеб? Употреби всю незамятную твою человеческую силу и неограниченную силу Божию, которая в тебе, себе на пользу, только себе. И Христос отвечает: не хлебом одним жив будет человек. То есть сила эта мне не дана для того, чтобы я ей воспользовался, а для того, чтобы я совершил то дело, на которое я послан. Для себя я свои силы не употреблю, свои силы не воспользуюсь. Я призван Христу. Раньше, чем придет время воскресения, я призван к уничижению. Раньше, чем придет время царствовать. Но царствовать не как властитель, а как спаситель. Царствовать в сердцах людей и в жизни их, но не властвовать над ними. Еще ставит тот же самый вопрос сатана: есть ли ты Сын Божий? Сбросься с крыла храма, докажи. И Христос и отвергает: нет, Я не стану доказывать. Я совершу свое дело, и когда время придет, умру. И когда я умру, тогда меня воскресит Отец, пославший меня на смерть. И, наконец, искушили власть. В тебе такая сила, такая сила. Сам царем над землей. Ты говоришь, установление Божьего Царства установимо силой своей. Все мне принадлежит, говорит сатана. Все мне было предано, то есть предательски отдано человеку. Я тебе все дам. Только признай меня своим господином, поклонись мне. И Христос отвергает последнее это искушение. И перед каждым из нас стоит не тот же, конечно, вопрос, но нечто схожее. Мы все крестимся, бываем крещами, большей частью в детстве. По вере, по доверию наших родителей, наших воспитанников и самой церкви, реже взрослыми людьми. Если мы крещены в детстве, рано или поздно нам надо взять на себя то, что нам было изначально дано по доверию. Разве это не похоже на то, о чем я говорил сейчас? О том, как приходит момент в жизни Христа, когда во всем своем зрелом человечестве он должен вступить в тот путь, который он как Бог на себя взял. И нам надо задуматься над этим. Было ли когда-нибудь в нашей жизни такое мгновение? Был ли такой период, когда мы осознали, что мы крещены, что мы Христовы? Осознали и решили свободно, уже не по доверию родителей, церкви, воспитанников, а по личному выбору стать тем, чем нас изначально сделали. Нам надо над этим задумываться и не раз, потому что апостол Павел в своем послании к римлянам, который читается в день крещения нашего, говорит, что мы погружаемся в смерть Христову с тем, чтобы ожить с Ним. Что значит погрузиться во Христову смерть? Это значит вместе с Ним умереть для всего того, что несовместимо с Богом, для всего того, что в нас или вокруг нас несовместимо со служением, со славой Божьей, с нашей верностью, преданностью, любовью к Нему. И только тогда можно говорить о воскресении, потому что воскреснуть может только тот, который умер. Вот какой оригинальный вопрос перед каждым из нас. То, чего мы не осознаем, по нашей небрежности и невежеству внутреннему, это то, что, будучи крещенным, мы получаем божественную благодать, и у нас действует сила Божия, которой мы с детства так привыкли, что ее и не замечаем. Тогда как люди, крестившиеся поздно в жизни, это чувствуют, или те, которые осознали плоды своего крещения в какой-то момент, это переживают с громадной силой. Все мы обладаем божественные силы, действующие в нас, которые постепенно, если не только ей отдаемся, в нас как бы творит, воскрешает, совершенствует образ Божий, делает нас похожими на Спасителя Христа, делает из нас икону невидимого Бога. Но вместе с этим, который нам силу, который нам дает новую тоску по Боге, потому что острее и острее ощущается страдание от отдаленности. Как говорил апостол Павел, не я живу, но живет во мне Христос. И одновременно в той же фразе говорит о том, как он хотел умереть. Потому что пока он жив в плоти, он все-таки отделен от Христа. Вот это парадокс бесконечной близости Божией, которая рождает в нас бесконечную глубокую тоску и жажду по Боге, которая только тогда будет восполнена, когда мы увидим Его лицом к лицу и познаем Его, как мы им познаны. И это не мои слова, это слова апостола Павла. И вот у нас есть эта сила. Но на что мы ее употребляем? Разве кто-нибудь из нас может отрицать то, что мы все время стараемся из камней себе сотворить хлеб, использовать все силы, которые у нас есть, включая и благодатные, на свою пользу или на пользу тех, кого мы страстно, а не бесстрастно любим. И как часто тщеславием, гордостью мы хотим другим доказать, что мы же Христу, мы христиане, и мы готовы броситься с крыла собора, показать, что ангелы Божии нас поддержат и развиваемся. И как часто нас охватывает желание власти. Не такой грубой власти, о которой часто думается, а более тонкой власти. Власти над человеческим умом чужим. Властью над чьим-нибудь сердцем. Властью над чьей-нибудь судьбой. Быть тем, который решает судьбу, который определяет ход мыслей, который дает направление чувств других людей. Христос от всего этого отрекся. «Отойди от меня, сатана!» Но был другой момент искушения жизни Христа. Уже в конце, когда уже он восходил в Иерусалим, где должна была кончиться его жизнь, когда он знал и говорил о своем неминуемом скором распятии. «Все мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предается в руки человека грешника. И избьют его, и оплюют его, и убьют его. Но в третий день воскреснет». И услышали эти слова Петр, апостол, который только что исповедовал его Сыном Божиим, жалея его как человека, забывая его в Бога человечества, забывая его призвание, говорит: не допусти этого, пожалей себя. Вначале сатана его искушал силой. Теперь сатана в лице Петра искушает его жалостью к себе, то есть слабостью. Христос ему ответил: отойди от меня, сатана. Ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божие. Сатана – это слово, которое значит противник. Тот, кто стоит на пути между правдой Божией и человеком. И вот перед нами опять-таки встает тот же вопрос. Если мы перебороли искушение силой, что мы сделаем, когда у нас будет упадок душевный? Сумеем ли мы тогда сказать: сила Божия в немощи совершается, и поэтому я отдам Богу свою немощь, свое бессилие. Я отдам себя, потому что Божьего я совершить не могу. Но Бог во мне и через меня может все совершить. Как апостол Павел говорит: все мне возможно в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Вот давайте задумываемся над всем тем, о чем я говорил по поводу крещения. Применяя его к себе, ставя перед собой вопросы, которые по человечеству относятся ко Христу и к нам одинаково. Подумаем как можно более глубоко и положим начало. Начало новое, каждый день новое, потому что каждый день надо начинать не сначала, но надо начинать заново. Рассчитывать на то, что сделано, на то, что оно удержится, нельзя, если не продолжать. Подвижник – это тот, который движется вперед, вперед, через победы и поражения. Как говорит Тихон Задонский, часто от поражения к поражению, но который движется все дальше.
Вы слушали вторую часть беседы Высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма на его приходе в храме Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне 2 января 1988 года, в год тысячелетия крещения Руси. Это запись, которую мы значительно реставрировали в нашей редакции, любезно предоставлена радио «Радонеж» президентом Фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского Еленой Садовниковой. Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истинный». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского. Нашу программу продолжает литературная страничка. Народный артист России Виктор Андреевич Никитин продолжает читать для вас повесть Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом». Сегодня мы завершаем чтение главы «Поездка в Саровскую пустынь и Серафимо-Дивеевский монастырь».
За литургией на следующий день напало на меня то состояние духа, которое отцами церкви называется «нечувствием». Полная невозможность сосредоточиться в молитвенном настроении. Скука, физическая усталость, тоска в ногах, тоска в сердце, какое-то непонятное душевное томление, хоть беги вон из церкви. Даже мысли какие-то богохульные стали неотвязно лезть в голову. Не в первый раз доводилось мне испытывать такое настроение, и всякий раз с особенной силой оно охватывало меня в день причащения за литургией. Чувство Иуды, какое-то духовное предательство. Недаром же, когда Господь с такой силой говорил иудеям о себе, как о хлебе, шедшем с небес, который должно есть, чтобы жить вовеки, многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова. Кто может это слышать? И с этого времени отошли от него и уже не ходили с ним. Надо самому пройти через это чувство перед великим и страшным таинством святого причащения, чтобы его понять и оценить по достоинству. Само оно не поддается описанию, которое могло бы выставить его в надлежащем свете, но горе человеку, который поддастся и предаст себя этому чувству. Так было с Иудой и с графом Львом Толстым, если верить его исповеди. «И по хлебе тогда в ниде, в онь сатана», говорит святой благовестник Иоанн о предателе своего Господа. Вдруг точно освежающая струя чистого воздуха влилась в мертвящую скуку моей тоскующей души. Слеза молитвы тихо скатилась, загорелось сердце и исполнилось блаженной радости перед грядущим великим таинством. Рядом со мной на коленях, охватив руками склонившуюся до земли голову, весь отдавшись пламенной молитве, стоял раб Божий Андрей, мой вчерашний странник. Я не заметил его прихода, не видал, как он встал рядом со мной, но я всем сердцем своим почувствовал чью-то, должно быть, его близость. И молитва его невидимо перелилась из его переполненного в совсем было закрывшееся для молитвы мое сердце. Перед святой чашей я стоял уже не как Иуда-предатель, а как разбойник его исповедующий. Твоя молитва, раб Божий, спасла меня от страшного осуждения. После причастия я не нашел в соборе моего молитвенника. Не сказав мне ни слова, даже не взглянув на меня за все время, пока шла литургия, он ушел так же незаметно, как и появился. Мой отец иеромонах, спутник Издивеева, служивший в сослужении с отцом игуменом и очередным иеромонахом обедню, за которой я сподобился причаститься, зашел за мною в монастырскую гостиницу. И мы вместе отправились до трапезы на могилку батюшки отслужить последнюю панихиду, в келью его пропеть последний молебен. Послушник из гостиницы Миша, да я, составляли клир. Ах, какое-то дивное чувство молиться не по заказу и не за заказной требой. Петь самому и в то же время самому молиться. Из батюшкиной кельи, знакомым уже путем, мы пошли с отцом иеромонахом к святому источнику. В этот день и он, и я должны были уехать из Сарова. Кашля моего, как не бывало, другая моя болезнь настолько ослабела, что я чувствовал себя почти здоровым. Только в левом ухе от моего жестокого носоглоточного катара оставалась глухота, еще не затронутая благодатным действием чудесного лечения. В купальне источника я встретил опять раба Божия Андрея. Он только что, видимо, выкупался. Вода со смоченных волос течет струйками по радостному лицу. Сам весь маленький, тщедушный, а глаза огромные, из-под высокого, белого, как слоновая кость, лба, так улыбаются приветливой улыбкой. Опять Бог привел свидеться. На этот раз это была наша последняя встреча. Последнее мое купание в источнике отца Серафима довершило мое исцеление. Томившая меня глухота и шум в левом ухе исчезли моментально, как только я успел плеснуть на него водой из-под крана благодатного источника. Вечер того же дня я уехал из Сарова. Прощаясь с саровским отцом-гостинником, так зовутся заведующие монастырскими гостиницами, я поведал ему свою радость. «Воздайте, — сказал он, — благодарение Господу. Наш отец Серафим непрестанно подает за свои молитвы исцеление верующим. Так и я вот грешный. За его святые молитвы исцелен был от жестокой лихорадки водой его источника. Да не я один. Любого из наших братьев спросите, ни одного не найдете, кто бы не пользовался в своих недугах благословенной водой святого источника. Коллег, расслабленных, параличных к нам возят отовсюду. Какие с ними-то чудеса бывают? Наш батюшка всех приемлет и изо всех молитвенно предстоит перед Господом». Видимо, исцеление здесь не в диковинку. «Какой бы гвалт подняли католические монахи! Доведись чуду моего исцеления совершиться в местах их паломничества! Сколько бы протоколов было написано! Сколько бы рекламных статей было напечатано! Может ли с чем быть сравнима эта благоговейная простота? Воздайте благодарение Господу!» И только. Прославление святого места со смиренной верой предоставлено самому Господу. Это действительно вера. Это истинно та любовь, которая не ищет своего. Обновленный телом и духом вернулся я домой. Узнал о пожаре, о котором я уже писал в начале своих воспоминаний. Узнал еще нечто более удивительное. Служанка наша, девушка еще очень молодая и редко чистой души, две ночи подряд видела один и тот же сон. Приходил к ней какой-то неизвестный ей сгорбленный старичок, одетый во что-то похожее на свитку и подпоясанный чем-то вроде полотенца. Старичок этот все просил ее доложить о своем приходе, а я ему будто все отказывал в приеме. Последнюю ночь перед моим отъездом в Саров с 18-го, стало быть, на 19 июля, когда и мне снились две иконы Божией Матери, старичок опять явился во сне нашей Анюте и опять просил меня вызвать к нему. На этот раз я будто ответил: «Хорошо, сейчас к нему выйду, пусть подождет». А старичок, которому мой ответ был передан, смиренно сказал: «Ну что ж, я подожду, я ведь у вас здесь часто бываю». 19 июля вечером я уехал в Саров, и сновидение больше не повторялось. Я показал служанке портрет отца Серафима, данный мне в благословение отцом игуменом, и в отце Серафиме она тотчас признала виденного ею во сне старичка. Был ли то действительно отец Серафим? Один отец Серафим знает. Что касается меня, то я знаю только, что все описанное мною здесь — одна сущая правда. Ум мой говорит мне: умолчи о случившемся, сохрани его в сердце своем и для близких, которые поймут тебя и не осудят, потому что и тебя знают, и знают все с тобой бывшее. А сердце, пламенеющие любовью к угоднику Божьему, властно требует громкой благодарности, запрещает лукаво мудрствовать. И странно, когда хозяйственный недосуг и горькие заботы, которыми так отравлена жизнь работника на черноземной ниве, вынуждали меня отвлекаться от велений сердца, я вновь начинал, хотя и смутно, чувствовать как бы возвращение своих исцеленных недугов. Брался за перо, и опять ни тени прежнего нездоровья. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев. На этом месте 27 августа 1900 года была закончена моя рукопись и была готова, чтобы сдать ее в безбоязненные руки тех искренних и честных людей, которые наперекор ядовитому дыханию злобного духа века сего не убоялись бы напечатать ради Божией и святого угодника славы мое немудрое повествование. Но прошел год, а рукопись все лежала и лежала. Что помешало мне? Прежде всего, неуверенность в действительности и длительности моего исцеления, а ну, как и в самом деле, экзальтация, самовнушение. Да не будет мил Гатина святого. Неуверенность эта поддерживалась еще и тем, что чем дальше отходило в область воспоминаний мое путешествие, тем здоровье мое становилось все хуже и хуже. Хотя ухудшение это, как небо с землей, не могло сравниться с тем, что я испытывал до своей поездки. Я все чего-то ждал, или, вернее, меня что-то удерживало, а тем временем первый пыл благодарности стал понемногу затихать. Соображение чисто человеческого эгоизма, самолюбивого страха, что скажут, да нуждается ли святой в моих неумелых прославлениях, да принесет ли мое повествование кому-либо пользу взамен насмешки глубления мира, которыми я, несомненно, буду удостоен. Все это исподволь заставило меня забыть то, что я считал своим долгом, пока не грянул гром, и я не перекрестился. Ровно год истек с того дня, как я окончил писать свои воспоминания о Сарове и Ледивееве. Я простудился на полусмерть. И мой недуг с такой силой вдруг возобновился, что моя душа 3 недели подряд буквально расставалась с телом. Опять спасла меня вода из святого источника отца Серафима, оставшаяся у меня в небольшом количестве от раздачи верующим, и только она одна, потому что в это время я других лекарств не употреблял. В возобновлении своей болезни, и притом с такой ужасающей силой, я усмотрел наказание Божие. И, уже не давая места никаким сомнениям, решил отдать свою рукопись в печать. Верующим на радование, сомневающимся на укрепление, миру на поругание. 27 сентября 1901 года. Послесловие. Почти 4 года прошло со времени напечатания этого очерка в «Московских ведомостях». Послужил ли он и в какой степени великому делу прославления святых мощей преподобного Серафима, мне неведомо, но тяжкое нападение исконного человека-убийцы пришлось-таки мне испытать на себе за Серафима, или, по крайней мере, за мою любовь к этому великому Божьему угоднику. Было ли это Божьим испытанием моей немощной веры, или ненавистью врага, не дано мне того знать. Но вот что произошло со мной почти вслед за окончанием печатания этого очерка. Я заболел вновь, и все той же тяжкой болезнью, от которой я был исцелен в Сарове. В ночь со 2 на 3 января 1902 года, как последствие этой болезни, со мной случился глубокий обморок. Почти всю ночь со мной провозились мои домашние, и только под утро заснули утомленные, видя, что и я забылся в полуобморочном сне от тяжкого истощения. Но Серафимова любовь бодрствовала. Утром мне стало немного легче, и я кое-как мог выйти к утреннему чаю в столовую. Горничная наша Татьяна, подавая мне чай и соболезнуя о моем здоровье, вдруг обратилась ко мне. «Сон, барин, я про вас нынче ночью видела, удивительный, и сама не знаю, не то во сне я это видела, не то в яви. Дело так было. Провозились мы с вами, почесть, всю ночь. И как вас уложили, я пошла на кухню. До стола, как была, не раздеваясь, и прикурнула головой на стол. Ну, не больше, как на полчаса. Вижу это, во сне стало быть. Вы больной сидите в столовой, в халате, на кресле. А какой-то старенький, сгорбленный старичок стоит в пол оборота к Спасовой иконе. Смотрю, на балкон дверь открыта, и морозом так и прохватывает с надворья. «Батюшка», — говорю я, — «кто вы такой?» «Я», — говорит, — «отец Серафим Саровский». «Что вы тут делаете? Зачем дверь-то открыта? Ведь так мы барина простудим». А он мне на это: «Я молюсь о здравии твоего барина. А что дверь-то открыта, так ему воздух нужен». И с этими словами отец Серафим махнул своей ручкой по направлению к двери и стал невидим. А я проснулась. Я послал за священником. И в этот же день у нас служили панихиду по отце Серафиме. А к вечеру меня свезли в Орел, поближе к медицинской помощи, где мне было объявлено, что если в течение 7-8 дней мне не будет сделана операция, то смерть моя неизбежна. Орловской хирургии меня боялись доверить, а в столицу ехать было не с чем. Оставалось умирать, и я стал готовиться к смерти. Меня особоровали, но уговорить на операцию не могли. Спокойно смотрел я тогда в глаза надвигающейся смерти. Может быть, оттого я и был спокоен, что это не была настоящая смерть, как показало будущее. Но самочувствие мое было безнадежно. Я, что называется, таял не по дням, а по часам. А доктор, меня лечивший, все торопил с операцией. Серафим дал денег. На другой день после моего приезда мне эти деньги были почти насильно навязаны двумя добрыми человеческими душами, которым я и без того был сверх головы должен. И меня увезли в Петербург к профессору Павлову. Операция была сделана профессором. Минуты считали. Так тяжело было мое положение. Вот что означали слова Серафимовы: «Ему воздух нужен». Его жест ручкой и путь указал мне к этому воздуху. Петербург лежит как раз в направлении того балкона домика моей бывшей усадьбы, который был виден во сне Татьяной. Я выздоровел, для докторов, по крайней мере, нечаянно. Месяцев 6 спустя я уже совершенно здоровый заезжал в Петербург благодарить их за уход и труды. Они глазам не верили, чтобы можно было так поправиться. Вам операцию делали для очищения совести, вы должны были умереть. Теперешнее ваше здоровье — чудо, и только это чудо и могло вас спасти. Это было чудом преподобного Серафима. 10 июня 1905 года, Петербург.
Вы прослушали очередной фрагмент из повести Сергея Александровича Нилоса «Великое в малом». Читал народный артист России Виктор Андреевич Никитин. Продолжение слушайте через неделю в это же время.